рассказывал, что мне так, для того, чтобы мы включились в ту же историю, но не знаю, рассказывал или нет. Однажды я был в одном городе, в крупном, и там было много братьев собрано, и я взял, ну, в Москве взял чемодан и пошел на электричку. А брат, который там был, говорит, слушай, давай я тебя отвезу на метро. Что тебе на электричку? На метро тебя довезут на машине. Ну, давай. И тут еще три брата с другой стороны говорят, можно мы тоже? Ну, можно. Значит, он брат, а он такой, знаете, брат, который такой серьезный, спокойный, спокойный такой, знаете, вот, говорит медленно, размеренно так, не быстро отвечает за рулем. Я с правой стороны сижу, а эти три брата с другой стороны сидят сзади, с Америки, сидят сзади. Ну и вот, значит, едем, и этот брат включил водитель проповедь Николая Степановича Дуняка. Включил, и старая проповедь из тех, когда он в Америке еще был давным-давно, первый раз очищение. Ну, значит, проповедует, а этот брат, который сзади, один из братьев, который сзади сидит, ну, так запереживал, говорит, а вы знаете, а эту проповедь Николай Степанович в Америке говорил. Ну, так типа, я что же, значит, с Америки, да. Никакой реакции, этот брат ехал, вообще не реагирует, молча. Через некоторое время тот второй брат говорит, тот говорит, брат американец, говорит, а вы знаете, эту проповедь Николай Степанович у нас в церкви говорил, у нас.
Не просто в Америке.
Вообще ноль реакции, брат едет. Реагирует, молча.
Не, он на дорогу.
Ну, нет, он не реагирует. Проходит время, тот говорит, а вот когда Николай Степанович проповедовал, я был на том собрании, был. Этот брат говорит, ты чихал? Что? Ты тогда на проповеди, во время проповеди чихал? Нет. Жалко, сейчас послушал.
А там тебе чихнул или
вот. Не, ну тоже хочешь как-то причастным быть, блядь. Хоть куда-то в Америке, в моем городе, понимаешь, что ты как-то причастный. Ну ты хоть чихнул бы тогда, мы сейчас послушаем твою запись, как бы. Ну, ты чихал? Что? Ну ты чихал? Нет, жалко. Сейчас мы послушаем. Ну я к чему ты говоришь, что сейчас все записывается, все. Поэтому давайте активно участвовать. Потом скажешь, мы тоже были на этих уроках. Чихнул там. Друзья, ну я очень надеюсь, давайте, сутки кончились, да? Это просто так, чтобы мы немножко оживились, чаще я, потому что я что-то так смотрю. Давайте, значит, я очень надеюсь, друзья, что вот эти наши занятия, они пробудят у вас жажду к цельному чтению Библии. Вот мы сегодня об этом говорили и на Фейсбуке, что эти занятия в основном они посвящены, чтобы вы научились смотреть на послания, на Библию, на книги целиком, как бы, вот видите красоту. Я уже на третьем курсе не проводил пример, хочу вам привести. Вот представьте, вот карты Google Maps, знаете такие, да, вот, там удаляешь, приближаешь, вот, удалил далеко-далеко, там видно только там очертания, вот, приблизительные детали. Вот Библия, знаете, вот если далеко-далеко отдалить, видно Иисус Христос, если больше ничего не видно. Сейчас приближать, там благодать, любовь, строгость. Еще начинаешь приближать, да, там еще какие-то детали проявляются. Потом можно, я уже там на третьем курсе говорил, можно уже даже до Анании и Сапфиры дойти, даже до юношей приблизить, которые выносили тело. Даже их можно убить, понимаете? Но все они все равно в рамках большого этой темы, как бы, любимые. Вот это как бы задача, такая вот аналогия. Сегодня мы с вами приступим к изучению, к обзору, точнее, не изучению, а обзору. Изучение мы делаем, подробное изучение на третьем курсе, а сейчас обзоры. Послание Галатам. Вот. Мы с вами косвенно уже его говорили, о нем чуть-чуть. Ну, поговорим еще раз поподробнее, да? Итак, друзья, послание Галатам. Ну, представьте себе, друзья, что вы хотите изучить церковь послание Галатам. Хорошо, если вначале вы дадите некий фон исторический. Ну, вот, например, что церкви в Галатии, как возникли церкви в Галатии, это описывается в 16 главе Деяний апостолов. Ну, мы не будем сейчас читать, но если интересно посмотреть, как это все начиналось, то 16 глава Деяний апостолов, она как раз и освещает эти вопросы. Вторично, второй раз, галатийские церкви апостол Павел посвятил в 18 главе 23 стихом Деяния апостолов. То есть через какое-то время Павел туда пришел второй раз. Вот. Нужно отметить, что галатийским церквам писал не только апостол Павел, но еще и апостол Петр. Петр в Понтии, Галатии, рассеянном, помните, да, в Понтии, Галатии, Каппадокии и так далее. То есть Петр тоже обращал внимание на вот этих верующих Галатии. Нужно отметить, что на устройство в этих церквах апостол Павел ссылался как пример другим церквам. Ну, например, в послании к Коринфянам, 16 глава 1 стих, он пишет: «Делайте так, как я организовал церквах галатийских». То есть церкви галатийские по организации были примером для других церквей. Вот. Также во 2 Тимофея 4.10, помните, он пишет: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив в нынешний век, и ушел куда?» Нет. И ушел, я не помню куда. Сейчас посмотрим. Фессалонику, да. Крискем в Галатию, а Тит в Далмацию. Вот Крискем пошел в Галатию. Ну, это упоминание вообще Галатии. Галатия — это не один город, это целая большая местность. То есть это отличает это послание от других посланий. Обычно послание пишут римлянам, там, допустим, или коринфянам, а здесь галатийским церквам, сразу целой группе церквей. И это говорит о том, что лжеучение, которым заразились галатийцы, оно быстро распространилось по этой местности. То есть не одна церковь подпала под лжеучение, но целый как бы, куча церквей галатийской местности. Это тоже интересно. Вот. Это значит такой небольшой фон. Давайте мы запишем такое предложение: причина написания этого послания. Причина написания послания. Сначала вам будет не очень интересно, а потом, когда вы будете видеть схему, вам будет очень интересно. Я в этом уверен. Причина написания послания, двоеточие. Двоеточие. Церковь уклонилась от истины. Причина написания послания.
Одна.
Да. Церковь уклонилась от истины. Да. Это причина. Это причина. Ну, а в отличие, вы понимаете, что причина отличается от цели, да? Цель какая? Чтобы вернуть к истину, да? А причина, что они уклонились. А второе. Причина уклонения. А, церковь уклонилась от цели. Галатам 3.1, 5, 7. Галатам 3.1, 5, 7. Галатам 3.1, 5, 7. Второе. Причина уклонения. Причина уклонения.
Галатам.
3, 1, 5, 7. Причина уклонения. Смущающие лжебратья. Причина уклонения. Смущающие лжебратья. Галатам 1, 7. Церковь. Причина написания. Церковь уклонилась от истины. Галатам 3, 1, 5, 7. И причина уклонения. Смущающие лжебратья. Галатам 1, 7. Основная мысль еретиков, или этих братьев, лже-братьев, основная мысль еретиков, двоеточие. Галатам 6.12, Галатам 4.21, Галатам 4.9. 6.12, 4.1, 4.21 и 4.9. Вот, теперь мы об этом чуть подробнее поговорим. Записали, да?
4.21, 4.29.
4.9 просто. Записали, да? Братья, вот представьте, что в галатийской церкви пришли люди, вышли за кафедру и говорят: «Дорогая церковь, мы смущающие лжебратья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И мы вам хотим вести в ересь». Но, разумеется, так не было. Так же, да? Какую же... Помните, мы вчера говорили, когда говорили о втором послании Иоанна, что у обольстителя есть дверочка, через которую они заходят. И мы помним, что у второго послания Иоанна обольстители заходили через какую дверь?
Через
любовь. Да, все, любовь. Мы, неважно истина, неважно, как мы решаем одно и то же уравнение, какой ответ у нас получается, главное, что мы решаем, давайте все вместе делать. Любовь. Истина не важна. Какая же дверка у обольстителей здесь? Смотрите, друзья, вот давайте я вам сейчас представлю, как будто я этот смущающий забрал, вам не трудно будет это представить. Вот, и я вам буду говорить, и вы будете слушать меня. И скажите, вот то, что я вам скажу, оно может подействовать или нет? Вот это легко распознать или это трудно распознать? Вот, понятно, да, мысль? Итак, дорогие братья и сестры, мы пришли к вам засвидетельствовать о том, что мы через Иисуса Христа можем иметь Божью благодать, доступ к Его наследию. Бог издревле избрал народ израильский как народ особый, в котором он сосредоточил свое благословение. И раньше мы не имели возможности быть вместе с этим народом. Вы не имели, вы язычники, которые написано, что они не могут войти в народ израильский. Но теперь, благодаря жертве Иисуса Христа, эта преграда разрушена. И теперь ничто не мешает вам, благодаря Его жертве, соединиться с народом израильским и быть наследником того благословения, которое Бог обещал им и которое Бог им дает. И теперь вы можете это сделать посредством того, чтобы соблюдать закон, совершить обрезание, сделать все то, что Бог заповедовал, чего вам раньше нельзя было делать, потому что вы были язычниками. Но сейчас, благодаря Христа, вы все это можете делать.
Это обратно.
Ну, нормально это или нет?
Да.
Кто-то сейчас скажет, братья, а что неправильно? Все нормально. Ну, хорошо, да.
Я думаю, что они тут в последнем стихе говорится об этом, вчера я постоянно читал. И я думаю, как бы мысли этих еретиков, которые именно само лжеучение, что Иисус Христос распинят, возник вопрос в обрезании. Вот. Апостол Павел это ну, приравнял, что не надо этого делать как язычникам, так и евреям. Вот. А они берут вот это издревле, что было обрезание, и вносят его сейчас в церковь, тем самым начинают...
Я понимаю, но смотри, какая ситуация. Ведь они же должны это преподать так, чтобы люди в это поверили. Вот да. если бы, сейчас секундочку, если бы, вот они говорят, как я сказал, можно в это поверить или нет?
Можно. Да? Вот я говорю, это было соблазном, то, что некогда им было недосягаемое при общении к избранному народу.
Да.
Все знали, что евреи – это народ, избранный Богом, да? Ну, Бог которого, ну, да? И все хотели, в принципе, познать его. Но стояла действительно преграда, завеса, да? То есть могли определенным образом только исполнять это. Определенные люди. У евреев были левиты, даже не все евреи могли там быть причастниками. А теперь эта завеса убирается. Конечно, это будет соблазном для, ну, для слабых.
То есть, братья, смотрите, как бы, в общем-то, моя речь достаточно убедительна была, так же, да? Я не отрицаю Христа в этой речи и превозношу его подвиг, уважаю израильтян, да, ссылаюсь на массу доказательств, что израильтянам принадлежит благословение. Действительно, все так. Вот я очень часто привожу пример, друзья, что если человек захотел сделать фальшивую монету или фальшивую банкноту, он не возьмет тетрадный листок, вырвет его как хотел, да, написал там 1000 рублей там, и пошел в банк там. Да. Он так не сделает, это очевидно. Он сделал все точно настолько, что очень трудно будет увидеть подделку. То же самое и лжеучение. Почему огромное количество людей попадаются под лжеучение? Почему целые церкви галатийские не оказались вот в этом обольщении? Потому что не так просто распознать, где же не так. Не так просто. И нам нельзя думать, друзья, что вот мы такие правильные, мы сейчас вот встретимся там с каким-нибудь адвентистом или с православным, и мы там в 2 секунды его там положим на лопатки. Далеко не так. Я слышал беседу православного священника с некоторыми из зарегистрированной церкви братьями, пресвитерами. Он их 2 счета разделал. Там даже это было похоже на битву великана с детьми, понимаете, друзья. То есть они думали, что они такие правильные. Нет, далеко не так. Не так просто. Если бы это было так очевидно, ну, наверное, столько бы народу не поддавалось бы, да? Или вот я помню, первый раз встретился с адвентистами 7-го дня. Я подружился с одним семейством, они жили недалеко от нас, в городе Тольятти. Хорошие люди. Вот, они сказали, что они верующие, но никуда не ходят. Они слукавили, потом признали, что они слукавили. Вот, а потом оказалось, Анютка моя заметила, что они мясо никогда. Вот сколько мы раз в гостях были, они очень богатые люди, никогда мясо нас не кормили. Никогда. И я спросил Валеру, говорю, а что ты мясо нас никогда не кормишь? А я не замечал, я думал, что это мясо, это как раз не мясо, это был какой-то соя это было, а я думал, мясо вот, как бы, нормально. А он говорит, да вот мы как бы не едим мясо. Я говорю, да ты часом не адвентист. Вот. Он говорит, да, адвентист. Но мы уже подружились, уже расставаться нельзя. Вот. И там он так сказал, мы сразу не сказали, потому что боялись, что у нас как бы не будет с нами общаться, если вы знаете. Вот так они нас на крючок поймали. И потом пригласили они своих братьев, таких именитых. И мы с ними общались. Ну, еще в Тольятти же молодой совсем был. И мне казалось, что я сейчас легко, вообще легко. Вы знаете, это было откровение на самого себя. Я пообщался с ними, я понял, что я ноль вообще. И я говорю, слушайте, ребята, я все понял, дайте мне хотя бы неделю.
Там несколько дней. Мне нужно выучить,
да. Я пошел, потом звоню, говорю, я не могу, я еще не готов, мне надо еще время. Это сложная тема оказалась. Но я благодарен Богу, я вот именно тогда вник вот в вопрос о субботе, обрезании, вот тогда я это хорошо понял. А до этого у меня было самомнение, что я что-то знаю. Друзья, и вот так вот бывает. Вот почему там галатийские церкви попались? Да потому что они услышали что-то очень близкое к истине, очень-очень близкое. Но вот это маленькое расхождение, вот это маленькое, да, которое вначале было маленьким, таким незаметным, оно потом дало большой угол, да? и они остались без Христа, в конечном итоге. То есть как бы это опасно. Почему, братья, мы на Беринских курсах должны учиться, а не...
Не учиться.
Вот потому что это определяет нашу духовную жизнь. Итак, основная мысль еретиков такая, ну не записывайте, просто запомните, вы тексты записали, что для того, чтобы получить благословение Христово, надо через закон и обрезание соединиться с народом Израиля. Вот это основная мысль еретиков. Она достаточно убедительная. Какие методы убеждения применяли еретики? Запишите, методы убеждения еретиков. Методы убеждения еретиков. Первое. Искаженное толкование Ветхого Завета. Искаженное толкование Ветхого Завета. То есть они ссылаются на Ветхий Завет, они говорят, вот так написано, пользуясь незнанием верующих, они убеждали их в своей правоте. Искаженное толкование Ветхого Завета.
Писание. Нового Завета не было.
Ну да. Друзья, ну я думаю, что вы все помните слова Христа, который он сказал, заблуждаетесь, почему, не зная Писания. Люди знают Писание. Вот я с этими адвентистами общался, я что поразился, я им пытаюсь какой-то текст процитировать. Говорю, вот, а вот в Ветхом Завете, и начинаю только цитировать, они не полглавы на лицо рассказывают. То есть они знают Писание очень хорошо, но не знают целиком Писание, не знают частично. То есть даже вот еретики, которые очень хорошо знают Писание, очень хорошо, на самом деле они его не знают. Они его знают, как мы говорим, лозунгово или частично, не понимая смысла. Второе, то есть искаженное толкование Ветхого Завета. Второе, отсылка к авторитету, я написал апостолов, отсылка к авторитету частных, напиши так, отсылка к авторитету частных лиц или частного мнения. Вот, отсылка к авторитету частного мнения. А вот такой-то сказал, а он, вот я вот был, он мне так сказал. Отсылка к авторитету частного мнения.
То есть не на Писание, а...
Да. Ну вот в ваших церквах никогда такого не было, вот обсуждают какой-то вопрос. А вот Николай Степанович сказал.
Ну, конечно. Да.
И все, и как бы уже не поспоришь, понимаете. Но я-то за Николая Степановича, я за. Но очень часто под то, что сказал Николай Степанович, часто люди свое мнение вписывают, понимаете?
Николай Степанович даже не снилось
то, что он сказал, понимаете? Вот. У меня вот, я рассказал такой случай, когда у меня был там, брат мне один позвонил с одной церкви и говорит, как вы относитесь к сетевому маркетингу? Помните, да? Так что вот так. И вот то же самое. А вот Николай Степанович, а вот Григорий Васильевич говорил. А кто узнает, что говорил Григорий Васильевич? Что он имел в виду вообще, да? Как бы там непонятно. Ну, отсылка к авторитету. Я авторитетно прикрываю. Вы что? Я помню, приехал, не буду говорить, в какую местность приехал. Приехал в одну местность, и прямо с самолета меня встретил один брат и говорит, слушай, вот ты здесь будешь, да, какое-то время. Давай мы с тобой сразу планируем выходные дни. Я говорю, давай, в воскресенье ты в первой церкви побудешь утром, вечером во второй церкви, а еще вечером поедешь на семейное в такой-то город. Окей, и все, я записал себе планы, и с этим планом живу. И с этим планом я живу, значит, и всем, кто меня спрашивает, я сообщаю, что там буду. Уже наметил беседы какие-то, там, где исповедания, где беседы. Все, подстраиваюсь под этот план. В субботу вечером, ну, там были у нас занятия с братцами, и в субботу вечером занятия заканчиваются. Я выхожу на улицу, стоит машина, как мы договаривались, эта машина должна меня была отвезти. Я ему сажусь в машину, брату говорю, а вы меня будете возить? Да. Я говорю, ну, сейчас куда мы? В первую церковь, там, на ночлег, и завтра собрание? Говорит, нет. Мы сразу едем вот тут в третью, где будет семейная. Я говорю, а почему? Ну, братья переиграли, и вот, значит, это, туда. Я говорю, ну, братья переиграли, но я не переигрывал, у меня планы, как бы, я отказываюсь от этого варианта. Он говорит, нет, так не получится отказаться, уже братья решили. Я говорю, ну, я же не футбольный мяч, чтобы меня пинать. Мне-то все равно, где быть на собрании, но дело в том, что я уже договорился с людьми, я не могу иначе, вот такой план, все, как бы, вы извините, я не могу. А он говорит, Он говорит, вы что, там же, это же там сотрудник Совета Церквей сказал так. Я говорю, ну я очень все рад за него и все. Потом, ну как же, беседу, и он говорит, а вы уважаете Совет Церквей?
Вообще-то.
Я говорю, вообще безмерно. Ну а как так тогда? Понимаете, вот у него такое понятие, что все, вот они сказали, все, понимаешь, вот твое мнение вообще ни на что не влияет. Я говорю, я прошу прощения, я выражу, конечно, упорным, да, но я не могу людей подвести, вы поймите, не могу людей подвести. Ну и, кстати, интересно, это дело кончилось тем, что ящик не поехал, ну как они запланировали, поехал, как вот я.
Он понял, понял, что вы не уважаете.
Да, да. А вечером, все равно вечером у меня такое сомнение, вдруг я вот не послушаю, такой все, да неправильно.
Сказали брыться.
Надо было ехать, все. И вот утром все-таки по плану в этой первой церкви я поучаствовал, знаете, и после собрания такое покаяние, прям много-много людей каялось вообще.
Это, короче, лукавый,
да? Я не знаю, что, но я к чему говорю, что вот есть люди, для которых вот авторитет, это все, вот понимаете?
Ну, закон.
Закон. Сути, да? Оно, конечно, вот, друзья, оно хорошо, когда есть авторитет, это правильно, так должно быть авторитет, это слава богу. Все нормально, но есть какие-то границы.
Он не сказал потом, что без чинства.
То есть, вы знаете, какие мысли? Что если вам назвали какое-то громкое имя, ну хотя бы поинтересуйтесь, а это громкое имя вообще в курсе того, что там на него ссылаются, понимаете? Столько беды можно наделать вот этим. Отсылка к авторитету.
А, кстати, у нас очень часто. А вот этот, а вот тот и примеры из личной жизни.
Ну хотя бы позвоните, спросите, вот тут на вас ссылаются.
Я такого примера не знал.
Не, у нас очень любят часто на Геннадия Константиновича ссылаться. Геннадий Константинович вот так говорит.
Он же умер.
А его уже, да, уже не спросим просто. Как бы.
Да. Итак, метод убеждения еретика.
То есть можно приехать в церковь и сказать, братья, кто вот это, ну, ссылки делают на авторитет, и имейте, что это один из методов убеждения
еретика.
Да? Ну как бы, да?
Да. Хорошо. Третье. Унижение авторитета апостола Павла. То есть вот эти еретики, они унижали авторитет самого Павла. То есть они возвышали кого-то там, вот а мы там были, мы там видели.
Это тоже метод.
Да, да, это вот конкретно. А вот кто такой Павел? Что он наговорил? Вообще непонятно что.
Унижение авторитета.
Унижение авторитета апостола Павла. Унижение авторитета апостола Павла. Унижение авторитета апостола Павла. Унижение авторитета. Да, да.
А вот
да.
Человека, который
да. Мнение, вот, ну, если применимо к нашей практике, унижение человека с противоположным мнением. Ну, это, кстати, часто бывает, вы вот, знаете, а вот я там слышал, а вот ты кто такой там, в общем, и даже вот вообще апостол Павел этому нареканию подвергался очень часто. В одной церкви он пишет, если для других я не апостол, то для вас я апостол. Вы покаялись, потому что я вам проповедовал. И вот, то есть вообще авторитет апостола Павла унижали очень часто. Очень часто. Его там осуждали, его ни во что ставили, его там обзывали. И Павел также пришлось такие слова сказать. Он говорит, ну вообще я в безумии скажу так, вам бы надо меня хвалить, а вы меня унижаете, поддавшись уговорам. Друзья, вы знаете, это очень частая проблема.
Мы на правильном пути.
Почему?
А.
Хорошо. И третье. А, второе, метод убеждения еретиков. Первое, искаженное толкование Ветхого Завета, отсылка к авторитету частного мнения и унижение авторитета Павла. Дальше, цели еретиков, цели. Поработить церковь, чтобы церковь ревновала по ним. Поработить церковь, чтобы церковь...
То есть слушалась их,
да.
Иными словами.
Да, да, да. Иными словами, так. Поработить церковь, чтобы церковь, ну так написано, чтобы ревновала по ним, так конкретно написано.
Получается, апостола Павла унизили, чтобы самим возвыситься?
Да, конечно, конечно.
За счет Павла.
За счет вот...
Чтобы ревновала по ним.
По ним, да, ну как бы слушалась их. Дальше. Второе. Исказить благовествование Христова. Так написано, они это делают, чтобы исказить благовествование Христова.
Это цель, да?
Да, цель. Второе, исказить да. Благовествование Христова. То есть исказить правильное понимание Евангелия у людей. Исказить благовествование Христова. Исказить, чтобы люди не, ну, вот они неправильно понимали вообще суть спасения даже, суть Евангелия. И последнее, третье. Избежать гонений от иудеев. Написано, они призывают вас обрезываться, чтобы не быть гонимыми за Христ Христов. Избежать гонений от иудеев.
Они это специально делают или просто сами заблуждаются?
Ну, трудно сказать. Вообще вот этот момент...
Искренне.
А? Искренне. Вот я говорю, это вопрос искренний или нет, трудный вопрос. Вообще, потому что есть такой текст в Библии, что они знают, что делающие такие дела достойны наказания, но не только сами делают, но и других поощряют. То есть я думаю, что у еретика есть, ну как бы есть разные грани, наверное. Есть такие, есть искренние, есть такие специалисты, я не знаю. Думаю, что. Ладно, дальше идем. Результат. Результат. Церковь осталась без Христа и отпала от благодати. Это результат. Церковь.
Да, они свои цели достигли.
Церковь осталась без Христа, отпала от благодати. Вот такие вот дела. Хотя, я еще раз скажу, внешне это не сильно было заметно. Внешне, конечно, Коринфская церковь куда хуже, но и отпала от благодати.
Не, ну а с другой стороны, пришли к благодати, да, и тут приходят ребята и заставляют обрезаться. Конечно, должно вызвать то, ну, как минимум.
Недоумение.
Ну, вообще, ну, Павел, я не для этого пришел в церковь,
мне
этого не нужно.
Ну, Павел так и говорит, что я в недоумении о вас.
То есть у них настолько...
Да, вот вообще синодальный перевод, он очень мягкий. Синодальные переводчики, они люди были, похожи сильно вежливыми. И они перевели так: о, несмысленные галаты. Он несмысленный. В греческом там далеко не несмысленный стоит. Там о, безумный или глупый, там что-то такое в греческом. Там конкретное слово такое вообще. То есть ненормальные люди, галаты. Вот, так он их называет. Друзья, ну в общем-то, смотрите, в галатийских церквах были много евреев. Они попали туда после гонения. Павел Петр пишет евреям галатийским. И, конечно, оно, вот как вам объяснить, оно же очень благочестиво звучит. Очень благочестиво. Смотрите, ну вот я же говорил, Христос там, он же открыл вам двери, а вы отказываетесь. Вот Христос вам открыл соединение с народом израильским. Да чего же вы закон-то не исполняете? Как бы, почему? Ну, оно звучит нормально, так согласитесь, да, ведь?
Только не понял, где именно открыл.
Кто не понял?
Ну, где показано, что Иисус им это открыл? Ну, вы говорите про обрезание, правильно?
Ну.
Ну вот, где он открыл?
Это Павел писал.
Не, вообще, в принципе, вот Христос с победы своей написано прям сделал, за обоих одно написано. Вот, и так далее. То есть можно, в общем-то, сказать, что мы теперь тоже имеем возможность присоединиться к народу израильскому. Да? Вот как бы здесь очень трудно распознать обман. Очень трудно распознать. Потому что мы на самом деле можем присоединиться, но просто не к тому. Ну и так далее. Ладно. И теперь апостол Павел задача, друзья. Вот смотрите, то есть мы нарисовали с вами картину. Картину какую? Церкви, будучи очень здравыми, очень хорошими, вдруг попали под обольщение. Очень тонкое обольщение. Обольщение очень такое коварное. Да? Обольщение, которое трудно распознать, которое основано на очень твердых основаниях. На Священном Писании оно основано. Да? Ведь Библия так учит. Но они же показывают. Вот вы знаете, что такое софистика? Софистика – это доказательство, очевидно, ложное, но очень трудно распознать. Ну вот, например, того, что у тебя, то, что ты не терял, у тебя есть. Правильно? Правильно. Вот ты рога не терял? Нет. Значит, у тебя есть рога. Ну, все логично.
Дрова нужны, деньги нужны.
Да, забрали.
Утром выходит.
Соседи, вам дрова нужны? Нет. Ну, приходит утром, нет дров.
Все честно.
Все честно, да. Ну, сам скажешь, что вам дрова не нужны. Это софистика. То есть, как бы все логично. Или вот, например, полупустое то же самое, что и полуполное. Так? Так. Если равны половины, значит равны и целые. Так? Так. Значит, пустое равно полному. Так?
Нет.
И попробуй. Нет, ну логично же. Вот и попробуй разобраться. Понимаете? А вот бывает очень сложная софистика. Когда мы изучали софистику, вот там в институте по философии, то и там нам привели такой пример, интересный очень. То есть привели пример, там стоит поезд. Вот. И, значит, такой. И вот, значит, ну я прошу прощения, я не буду в подробности, но в этот поезд ударяется какой-то состав, другой. И этот состав начинает дергаться. Ну, не сильно ударяется. Знаете эффект?
Да,
вот. И автор берет, значит, да, берет расстояние вот от поезда, рассчитывает по формулам, рассчитывает и доказывает, что скорость распространения вот этого удара, она в два раза больше скорости света. А по физике мы знаем, что ничего не может распространять больше скорости света. И вот нам доказывают. Друзья, и вот чтобы найти ошибку было вот в этом доказательстве, мы там два дня думали, понимаете? Вот где вот ошибка, вот это. А это сложно, это большие формулы. Это не примитивно, там рога, не рога, понимаете? А вот представьте, закралась ошибка, формула, софистика, закралась сложная формула расчета каких-то физических величин. Найти очень тяжело. Это не ошибка, это не просто ошибка, это именно вот такая вот скрытая, понимаете, вот софистика такая. И вот трудно. А потом будут проблемы целые, когда если это касается не просто каких-то несуществующих вещей, а реальных каких-то, может быть, процессов. Вот то же самое здесь. Вот эти люди пришли, они не просто обманули, они построили очень сложную, софистическую такую систему. И найти там, где проблема, это нужно быть хорошо специалистом. Вы же согласитесь, что вы не найдете вот здесь проблемы?
Подождите, а вот ЕГУ, они знают, в чем проблема? Они же умышленно...
Я думаю, что определенная верхушка знает, а их последователи не знают.
Ну вот, один, знаешь, был, кроткий наследует землю. Кроткий — это честный. И раз дальше. Я говорю, подожди, стой. Кроткий — это нечестный. И раз, и все, и разговор закончился. То есть он же знал прекрасно, что это...
Нет, понимаешь, вот он придет своим братьям, а он скажет, друг, дорогой, ты кроткий, знаешь, там есть кроткий, да честный.
Я знаю, что человек, он 10 лет уже лепошит.
Слушай, он скажет, греческий язык, терен-берен, вот они... То есть софистика — это система, это большая система. И на людей, которые как бы не очень разбираются, она действует сильно, потому что трудно объяснить, понять, где ошибка. Вот, и вот эти люди, вот они взяли генетические аналитики, они взяли и объяснили ветки за это. Объяснили логично, понятно, все четко, хорошо, и не приберешься. Но на самом деле объяснили неправильно. Сослались на авторитет апостолов. Тоже не проверишь. Интернета нет, там Петру не позвонишь, не спросишь, как там есть, там, понимаешь. Пока до него доберешься, а вроде ссылаются на него, вроде похоже. Потом это, унижают авторитет апостола Павла, тоже нашли какие-то изъяны. Тоже все правильно. И вот на этих трех основаниях поставили свою систему. И теперь представьте, у Павла, авторитет которого уже унижен, ему надо сопротивляться с апостолами, на которых ссылаются, и еще и Ветхий Завет. Ему надо послание написать. Это сложность какая-то, серьезная сложность. И вот он пишет послание, в котором он пытается защитить вот то истинное благовествование, которое он благовествовал изначально, которое не извращенное. Эти люди извращают благовествование Христово. Так мы с вами записали это в целях, да? А Павел защищает. Поэтому, кстати, тема. Так, ну, кстати, тема послания, тема защита истинного благовествования. Вот смотрите, напишите так. Защита истинного благовествования. Записали, да? И вот лучше вам, как вы записали, покажите. Вот, ручка, молодцы. Нет, я к чему говорю, что сейчас мы будем рисовать большую схему, большую. Поэтому хорошо, если вы расположите листок вот так вот. И вот отсюда будете рисовать. Потому что схема будет большая, и она будет потихонечку заполняться, не сразу, понятно, да? Да, вот можно так, да. Значит, его защита разделяется на три таких больших раздела. То есть он аргументирует, что то, что он благовествовал, было истиной по трем причинам. Первая причина, вот так напишем. Истинное благовествование, оно от Бога. Истинное благовествование, оно от Бога. Это первое его утверждение. То есть он говорит, я вам проповедовал истину, потому что это от Бога. Вот такое вот утверждение.
Это он вернул свой авторитет.
Ну, пытается. Ну, да. Начинается. Еще только начало только у нас. Mm-hmm. Второе. Истинное благовествование одобрено церковью. Одобрено церковью. Ну правильно ты, Роман, говоришь, он вернул свой авторитет, теперь он разбивает ссылку на какие-то другие авторитеты. Вот. Одобрено церковью. И третий аргумент Павла. Истинное благовествование было основано на Ветхом Завете. Истинное благовествование основано на Ветхом Завете. Итак, истинное благовествование, оно от Бога. Истинное благовествование, оно одобрено церковью. И истинное благовествование, оно основано на Ветхом Завете. Ну, в общем-то, видно, да? Конкретно против этих методов еретиков. Они унижали его, и они унижали его авторитет, а он говорит, что я от Бога это получил. Они ссылаются на авторитет каких-то частных лиц, он ссылается на авторитет церкви, да? Они ссылаются на Ветхий Завет, он говорит, что мое правильное понимание Ветхого Завета. То есть, как бы, вот логично идет по всем трем пунктам. Почему для нас вот это важно, друзья? Кстати, я скажу, пока немножко отступив от мысли, что до сих пор вот это хороший способ защиты любого учения, нашего учения. Мы говорим, что оно от Бога, оно от церкви одобрено, и оно правильно основано на Библии. Любое учение можно проверить по этим способам. Но сейчас чуть подробнее поговорим, оно интересно. Так, вы слушаете меня? Значит, почему это важно? Потому что, когда мы читаем послание Галатам, и мы читаем его без вот этой схемы или без любой другой, то все стихи, они для нас становятся как бы вот разбитыми на непонятные части. То есть вот он об этом говорит, об этом. Почему он об этом говорит? И хотелось бы вместе с вами сейчас увидеть, что все послание, оно очень логично и цельно смотрится, как это было с посланием Иуды, да, или второе послание Иоанна, которое мы с вами разбирали. Сейчас. Галатам, да? Вот давайте посмотрим первый стих. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом. К чему это отнести? К какому разделу?
Первый.
К первому. Так и запишите. 1:1. Первая глава, первый стих. Он с самого начала утверждает: я избран не человеками и не через человека, но Христом Иисусом и Богом Отцом. Один. Записали? 11 стих. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я вам благовествовал, не есть от человека, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть он еще раз, это 11-12 стихи, да? 11-12 стихи. Он еще раз утверждает, что я получил это лично от Бога. А теперь, когда вы запишете это и сосредоточите свое внимание, я вам расскажу, покажу интересный стих этого послания. Смотрите. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью моей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». Друзья, вот этот стих тоже говорит о том, что он не получил от человека. Да? Он говорит, я с апостолами не знаком. Я когда покаялся, я к ним не ходил. Я от них ничего не получал. Я получил непосредственно от Бога. Понятно, да? Поэтому запишите тоже. Это 16-17 стихи. 16-17 стихи. И вот эта фраза. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Если мы читаем лозунгово, то мы можем сказать хорошую проповедь о том, что не надо советоваться с плотью и кровью. Тебя зовут на благовестие, а твоя плоть и кровь зовет тебя спать. Не надо советоваться с плотью и кровью. Иди спать, иди благовествовать. Это хорошая мысль, но она вырвана из контекста. По контексту, под плотью и кровью имеется в виду люди. То есть, когда Бог благоволил открыть во мне сына, я не пошел к людям. Я не стал советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми. Вот по контексту. Дальше, друзья. Апостол Павел говорит такие странные вещи. Он говорит, 6 стих, 2 глава. «В знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Видите, да? Запишите здесь, 2 глава, 6 стих.
У нас сейчас будут вот эти стихи просто вниз идти, да?
Да, и потом еще будет разветвление. 2 глава, 6 стих. Друзья, о чем, вот странная же фраза, да? Вот представьте, например, парень скажет, молодой какой-нибудь, а вот пресвитер для меня, знаменитый, незнаменитый, вообще ничего особенного мне не представляет собой. Нормально это будет или нет? Но он сослется на апостола, скажет, апостол так говорил, и я так буду говорить. Друзья, все зависит от контекста. Можете подъехать? Друзья, все зависит от контекста. Апостол Павел эти слова говорит для того, чтобы показать, что когда он покаялся, когда он был верующим и жил, на него не давлел чей-то авторитет. Он это получил лично от Бога, и никто на него не влиял. Вот это он имеет в виду. Поэтому в данном контексте это важно. Он ни в коем случае здесь не говорит о том, что он апостолов не уважает. Потому что в этой же главе он говорит, я пошел потом к апостолам, чтобы им предложить благовествование. То есть он их уважает, он их любит. Но он говорит о том, что их влияние на меня не было оказано. Я не под их влиянием уверовал. Это важная мысль. И вот, друзья, вот этот блок, давайте мы его заглавим, так назовем, что как бы от Бога назовем. То есть без человека, назовем, без человека. Получил откровение без человека, а лично от Бога. Как-то, ну вот я не знаю, вот здесь вот такую вот штучку сделается так вот. Вот. То есть лично от Бога.
Даже верхом написал.
Да, нет. Вот как бы у нас будет три раздела. Вот в этом вот, вот то, что истинное благовестие от Бога, там будет три раздела. Понятно? Вот первый раздел, что без участия людей. Без участия людей. Без участия людей.
Ну это все первый раздел закончился?
Да. Второй раздел вот этого доказательства, что я лично от Бога это получил, лично от Бога, заключается вот в чем. Мы уже эти стихи читали с вами. Он говорит, вы знаете, кем я был. Вы знаете о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и преуспевал в иудействе более сверстников моих. А теперь я вот верующий. Это доказывает, что его благовестие правильно, потому что в его личной жизни произошли изменения. Понятно? Ну вот яркий пример. Ну вы, наверное, этот пример хорошо очень знаете. Когда один индеец водил там европейцев по джунглям. Помните эту историю? Там водил, вот, а потом уже на ночь они там легли спать, и индеец там встал на колени и молится. И европеец говорит, а ты что, Богу молишься? Ты что, не знаешь, что Бога нет? А индейец говорит, если бы Бога не было, я бы вас съел, а не водил бы вас по джунглю, понимаете? То есть, как бы, ну, то есть он был людоедом раньше, но покаялся, и через место того, чтобы людей есть, водит их по джунглю. И это яркое доказательство, что Бог есть, так же, да? Однажды меня попросили в лагере провести в молодежном лагере беседу о многодетстве, чтобы многодетные семьи могли быть. Но и молодежь много забралась. Я говорю, дорогая молодежь, поднимите, пожалуйста, руки те, кто родился после 3-го ребенка, 4-й, 5-й и так далее. И подняли руки там почти все. Я говорю, вы можете мою беседу не слушать. Для вас многодетство это вообще жизнь ваша, как бы. Если бы вы не верите в многодетство, вас бы не существовало. Как бы, так. То есть, как бы, я буду беседовать только тем, кто первые 3 ребенка. Остальные, как бы, вам нельзя вообще об этом теме размышлять.
Сомневаться
тоже нельзя. То есть. Сам факт изменения жизни апостола Павла, сам факт свидетельствует о том, что он правильно верит. Понимаете? Вот запишите это, значит, стихи. Первая глава, значит, 13-15-25 стихи. Первая глава 13-15-25. А, 23. Да, 25-го нет, правильно подсказывает. Жалко все. 23. Да, а только слышали они, что...
23.
Да, 23. 23, конечно. А это еще нет. Да, у меня тоже 23. Ну и напишите, что изменение жизни Павла. Да. То есть Павел знает, о чем говорит. Никогда не забуду, я уже рассказывал тоже несколько раз когда мы в город Самару ехали из Тольятти на братское общение, и со мной в машине ехал брат, который 16 лет отсидел в тюрьме там, за убийство зверское. Ну, а потом покаялся и стал братом. Вот. И он такой, ну, с вентилятором там. И вот до сих, ну, до, уже много лет был верующий, никак не мог отделаться от этого акцента тюремного. Пел песни, знаете, такие, косари на лугу, размахали все острые косы. Вот так он пел песни. Но был очень хороший брат. А когда обратно ехали с братского, он сидел, а он такой разговорчивый, сидел такой подавленный вообще. Я говорю, дядя Юр, чего вы такой подавленный? Он говорит, не, не подавленный, я думаю. Я говорю, о чем вы думаете? Он говорит, ты знаешь, с кем я сегодня приветствовался целованием святым? Я говорю, с кем? Он говорит, с таким-то. Я говорю, ну что? Он говорит, он следак. Ну, следует в уголовном розыске больше. Я, говорит, в тюрьме. И говорит, если бы я когда-нибудь мне сказали, что я буду не просто там, целоваться с ним, а руку ему по руку, да меня бы там, я не знаю. Там. То есть это два врага, понимаете, вообще. То есть это следователь уголовного розыска, а это уголовный.
Ну, а мы с Костей пели, помнишь, в лагерь?
Ну да, да.
Он вообще в тюрьме родился.
Да. То есть как бы это, а оба брата прекрасных. Вот этот прекрасный брат, дядя Юра, хоть он с акцентом, но он прекрасный брат, он недавно умер, так жалко. И вот этот, который следует уголовным, тоже отличнейший брат, вообще. Ну, прекрасный человек, хороший. И вот он говорит, я говорит, еду и думаю, что дядя Юр говорит, я еду и думаю, все-таки что же Христос-то сделал вообще? Вот как это? То есть у него это прямо говорит, как бы по-новому все вот пронеслось, понимаете, врагов примеряет. И вот это третий аргумент. Для чего этот пример рассказал, друзья? Это третий аргумент. Третий аргумент, он говорит, галатийцы, вспомните, вот вы какие были. Вот смотрите, третья глава, первый стих. Несмысленны галаты. Кто простил вас? Второй стих. Хочу знать, через дела ли закона вы получили дух или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начавшим духом оканчиваете плотью? То есть вам не надо куда-то уходить. Вы же то, что имели от меня, оно же реально вашу жизнь изменило. С чего вы куда-то еще идете? Зачем вам это нужно? Я удивляюсь, как вы так быстро от призвавшего вас уходите к другому благовествованию. Зачем вам это нужно? Это то же самое, что этот дядя Юрий мне сказал, Денис, вот я сомневаюсь, вообще наша вера правильная, неправильная. Дядя Юрий, ну как сомневаешься, вот ты только что свидетельствовал, да? Вот личное изменение твоей жизни, оно говорит о том, что это правильно. Поэтому вот запишите следующие стихи, это 3 глава, 1-3 стихи.
А 4?
Ты подпиши 2 вот этот
пункт. Ну, это изменение Павла, изменение жизни Павла.
А, то есть свидетель, личное свидетельство?
Да, да, жизни Павла. Жизни Павла. 3 глава, 1-3 стих и 4 глава, 12-15. Это третий как бы раздел.
Денис, такой вопрос. А 4 стих в 3 главе 1 не подойдет?
Да, подойдет. Да, давай. Может 4 стих. Да. 4 глава, 12-15. Там тоже самая мысль идет. Это какая, как мы запишем, изменение жизни самих галатийцев. Или свидетельство жизни галатийцев, да, свидетельство лучше. Жизни галатийцев. Галатийцев. То есть он говорит, ну, во-первых, я это лично получил от Бога. Во-вторых, свидетельство моей жизни. В-третьих, свидетельство вашей жизни. Но разве это не доказывает, что это от Бога? Ну, логика понятна, да, рассуждение?
Да.
Сами галатийцы, да. Без участия людей, изменение свидетельства жизни Павла, свидетельство жизни самих галатийцев. Ну, такие дела. Записали? Хорошо, идем дальше. Как бы он с этим закончил, да, вот с этим разделом закончил. И теперь переходит к следующему разделу, доказывая, что истинное благовествование, полученное им от Бога, оно одобрено церковью тоже, целиком всей церкви. Он говорит, потом, спустя 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычником. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Подвязаюсь, но подвязался. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. А вкравшимся лжебратьям, ну и так далее, мы не уступили. В знаменитых ничего для меня не было особенного. И до 7 стих. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Киев, и Иоанн, почитаемый с толпами, подали мне и Варнаве руку общения. То есть они их одобрили. Церковь Иерусалима одобрила служение Павла. Так же, да? Друзья. Друзья, то есть он говорит о том, что я ходил в Иерусалим. Кстати, мне очень нравится позиция Павла. Как вы думаете, Павел сомневался в том, что его благовествование было истинным или нет?
Нет.
Не сомневался. И тем не менее он пошел в Иерусалим спросить, не напрасно ли я тружусь. Друзья, это хороший христианский подход. Я уверен, что Бог через меня действует. Я знаю, что я прав. Но я пойду все равно поспрошу. Братьев, здесь ничего
во многие делают.
А так и нормально.
Я считаю так, но я посоветую с братьев.
Я посоветую. Нормально. Абсолютно.
Все равно свое мнение. Да?
Нет.
Нет, ну, например, я вот просто знаю сюжет, когда говорят, я посоветую с братьев. И ничего не меняется.
Нет, знаешь,
и братья эти не приезжают, по которым советуют.
Но мы не
братья,
будем.
Мы подтверждаем, да, что с нами посоветовались. И вот.
Не, мы же не будем рассказывать часто, рассматривать часто, что мы говорим о духе Павла. Вот у Павла был дух совета. Павел пошел. Вы знаете, что мне нравится? Что Павел доверился братьям, несмотря на то, что он точно знал, что братья исполняют закон, а он против закона. И все равно доверился братьям и пошел. И еще мне нравится, что у братьев в Иерусалимской церкви было достаточно мудрости не противиться тому, что непонятно им самим. Вот это очень сильно. Да.
У меня вопрос по 11 стиху 2 главы.
Ну спроси.
Вот тут написано, когда же Петр...
Все, подожди, я понял, чуть попозже. Сейчас, секундочку. Друзья, вот это нужно отметить. Смотрите, апостол Павел говорит такие слова в другом тексте. Я хочу, чтобы вы были все как я. Помните, да?
Ну, не женаты.
Да, не женаты. То есть он в этом почувствовал благословение, ему было хорошо, он видимо радовался, говорит, я хочу, чтобы все были как я. Но потом говорит, но каждый имеет свое благословение, дарование от Бога. То есть Павел был достаточно мудрым человеком, чтобы не всех людей стричь под одну гребенку. Так же, да? Вот иерусалимские церкви, они были исполнителями закона. Иаков говорит, видишь, сколько тысяч уверовавших евреев, и все они исполнители закона. Но у них хватило ведения Духа Святого, чтобы не утверждать это Павлу. Вот обратите внимание, хорошая же мысль, да? Хорошая. А у Павла хватило смирения прийти и спросить у них совета. Это интересно.
Но было бы, если бы он не пошел.
Да.
Возможно, начались бы.
Да, он пошел. А они одобрили. Хотя это было, вот эта фраза, что по долгом рассуждении, она говорит о том, что они к общему мнению не сразу пришли. Но они пришли. И это очень здорово. Друзья, но основная мысль этого отрывка в том, что он говорит, вот некоторые из ваших лжеучителей, учителей, еретики, они ссылаются на чье-то мнение. А я скажу, церковь одобрила, мое благовествование одобрила Иерусалимская церковь. Я прав. Друзья, это действительно так. Вот в моем служении было не раз и не два случая, когда, например, мне говорили, Денис, а что ты вот человек говорит, вообще это правильно или нет? Вот буквально позавчера там одна сестра мне написала письмо, и я ей ответил, она говорит, Денис, а Николай Степанович знает это? Я говорю, знает, не переживайте. Я ходил в Иерусалим.
Он взял самый высший авторитет, получается, ключ.
Да. Но церковь,
выше этого авторитета нет.
В то время церковь Иерусалимская, она была как бы давлеющая, как материнская.
Если, например, он пошел ниже авторитет нашего какой-то, да, ну, например, одного из апостолов, ну, например,
ну, да.
Это все равно будет авторитет немножко ниже, чем там, 10 остальных апостолов, ну, да. Например, да?
Ну, хорошо, братья, давайте дальше. То есть, смотрите, очень важная мысль. Одобрена церковь. Это до сегодня действует. Есть такая хорошая поговорка в христианстве, новое в церкви – это только ересь. Вот, когда вот говорят, вот, новое – это только ересь. Все, что нам нужно, оно изложено в Священном Писании. Да? Не нам ничего там, не надо что придумывать. Церковь, вот когда говорится одобрена церковь, не имеется в виду Курганинская или Ейская церковь. Имеется в виду вообще ну как бы Божья, нет, имеется в виду Божья церковь. Божья церковь. То есть, вот, грубо говоря, знаете, как я иногда говорю? Вот если апостол Петр там был воскрес и пришел к нам в церковь, ему не должно быть стыдно за нас. Вот он пришел бы, апостол Петр сел бы на собрание в Ейске, побыл бы там месяц, два, три в Ейске. Потом сказал, да, странностей много, конечно, какой-то проектор светится, там что-то непонятно. У людей какие-то телефоны, вообще ничего не понятно, как это все работает. Но в духе, в догматике, в отношениях, все так, как я говорю. Вот так должно быть. Или он придет и скажет, ребята, вообще ничего не понятно, что творится-то у вас, да? Где у вас те заповеди, которые мы вам оставили там? Где добродетель, где взять по помощь, где молитвенная жизнь? Чего вы тут вообще из церкви-то превратили-то? Такого может быть или нет? Вот об этом речь. То есть, как бы, вот наша истина, она церкви одобрена. Вот я уверен, что Павел пришел бы сейчас, вот Петр бы воскрес, пришел бы к харизматам. Посидел бы, послушал бы, сказал потом, извините, вы вообще читали Коринфян, нет? Я там что-то напрасно писал, вот. То есть, наверное, было бы так.
Вы из Коринфа приехали?
Да. Вот, то есть давайте запишем, что истинное благовествование одобрено апостолу церкви. Это 2 глава, 1-9 стихов. 2 глава, 1-9 стихов.
Еще раз повторюсь, что это у нас истинное
благовествование одобрено церковью. А вот теперь более интересно. Ну, интересно еще. 8 глава, смотрите, 1 глава, 8 стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще раз говорю, кто благовествует вам не то, что мы приняли, что вы приняли, да будет анафема. Друзья, кого нужно предать анафеме в случае, если этот человек проповедует не то, что проповедовал раньше? Павел. Он самого его. Он говорит, если даже мы бы это делали, или ангел с ним. Друзья, то есть вот представьте ситуацию, чего хочет Павел. Он пришел, он с ним и собрал этих людей. Они покаялись благодаря его проповеди. Он им открыл Христа. А потом он ушел, и вдруг у него там что-то взбрендило в голове, и он стал еретиком. Это могло быть теоретически. Ну, допустим, да? И он говорит, я хочу, чтобы если даже я приду к вам и буду говорить не то, что раньше говорил, отлучите меня. Вот знаете, какой интересный подход у Павла, да? Он говорит, вот вы должны так держаться за веру, что даже мое мнение не должно для вас быть важным. Если
теперь
я попаду...
Теперь уже, после того, как вы узнали.
Да, как вы узнали.
Хоть да, ангел сказал.
И ангел придет с неба. Не слушайте, потому что сатана может прийти ангел с неба. Если, вот истинное благовествование. То есть, смотрите, оно одобрено церкви. И частное мнение кого-либо не учитывается. Еще один вопрос, он пока ничего не пишет. Еще один вопрос. Вот как вы считаете, хорошо ли или плохо поступил Павел? Вот давайте я вам прочитаю. Когда же Петр пришел в Антиохию, 11 стих 2 главы, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты будешь иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то ты чего ты язычников принуждаешь жить по-иудейски? Сейчас у меня будет вопрос, но сначала маленькое отступление. В этом тексте мне очень сильно нравится фраза «даже Варнава». Что даже Варнава был увлечен лицемерием. Ну ладно, Петр, ладно. Даже Варнава, понимаете? Это фраза, интересно, да?
Ну там, видимо, имелось в виду не то, что величина, а количество все.
Не, ну слово даже, нет, даже Варнава, похоже, что это Варнава.
Варнава был просто лицемерием.
Да, ну даже Варнава был.
То есть Варнава был настолько...
Да. По мнению. То есть от Петра он ожидал. Ну от Варнавы никак. А?
Друг Павла.
Да, друг Павла. Но у меня вот вопрос к вам, братья. Как вы считаете, но то, что Павел обличил личного Петра, там написано лично, да, сказал, это хорошо.
При всех.
Потом написано при всех. Нормально это или плохо?
Я не понял, повторно.
Ну вот при всех. Вот,
обличил. Ну, видимо, Петр там... Ну, да ладно, ты что, я тут...
Так... Не, ну хорошо, сам факт, что при всех обличить было нормально или плохо?
Не очень.
Не очень. А третий вопрос. А потом еще написать это, чтобы все об этом знали. Нормально? Ну представьте, например, я взял там Сан Саныча Чумыха, обличил в чем-то лично. А потом всем расскажут, вот я Сан Саныча обличил там, а он еще лицемерил вообще.
А потом еще
и даже, даже Андрей Антонин был увлечен лицемерием. Да. Нормально вот так рассказать всем или ненормально?
Ну, сейчас, чтобы в этот момент никто-то не проснулся и сказал, что все, самое облегчилось.
Ненормально, да?
Нормально, почему? Ну, это для того, чтобы другие боялись.
Друзья, я вам скажу. Друзья, помните, вчера мы говорили об осуждении и обсуждении, помните? Когда без причины, это осуждение, когда с причиной осуждение. Обсуждение. Друзья, вот то же самое здесь. Павел это сказал галатийцам, потому что на апостола Петра и на Иерусалимскую церковь ссылались. Помните, вы говорите, ссылаются на авторитет апостола.
Он их авторитет.
А он им сказал, он, знаете, другим словом сказал так. Я ходил к Петру, когда они были вместе. И Петр, и Иоанн, и Варнава, они подали мне руку общения. Да. А потом, когда они сами отступили, я им противостал. Другими словами, частное мнение одного человека, будь то Петра, Варнавы, Ангела или даже мое, не имеет значения. Имеет значение мнение церкви. То есть, может так быть, человек знает, что учение церкви, ну, например, там, допустим, ну, да, пить грех, допустим, да? А потом увидел какой-то брат там выпивающего. А вот он, авторитет он выпил, и я могу себе тоже... Частное мнение одного человека не имеет значения, потому что оно может быть в минуту слабости, в минуту каких-то отступлений, что угодно может быть. Поэтому, а вот в чем отличие еретика от истинного человека? Еретик ссылается на частное мнение, а истинный верующий ссылается на мнение церкви. Понимаете мысль, да? Поэтому второе, запишите, что второе, частное мнение... частное мнение не имеет, не является мнением церкви. Частное мнение не является мнением церкви. Частное мнение
это второе что-то?
Да, ну как бы тут три блока и тут, вот тут два блока. Частное мнение не является мнением церкви. Можете в скобочку писать. Ангел, Петр, Павел, Варнава, все равно. Стихи, 1 глава, 8-9, 2 глава, 11-21. Ой. Первая глава, 8-9 стихи. А вторая глава с 11 по 21 стихи. Ну пока все логично. Ну, согласитесь, что с такой схемой легче понимать послание, да?
Ее даже легко на ситуации как бы применять. Вот, да. Ну, жизненно.
Братья, у нас осталось. Еще,
да. А вот, например, ну, в церкви говорят, вот это принято в братстве, да? Ну что-то, да. А вот есть какой-то документ, источник, вот это, то, что принято. Вот новообращенный приходит, ему говорят, там, так. Ну и говорят, да. Он говорит, а где, а как? А вот у нас есть там, например, устав, да? Он берет устав, там ничего этого нет. Или вот, а есть вот, а там сказал там тот-то. Ну, то есть, а основания нет.
Ну, это вот как вы? Это сложный вопрос, я его несколько раз задавал, но пока ответа на него нет. То есть, как бы хорошо были бы источники, действительно, или нет. Но я хочу вам один пример рассказать, чтобы у тебя ответ был. Вот, я не знаю, как отвечать. Вот, был такой случай в православной церкви, это было, ну, лет, наверное, 20 назад. Значит, в Синод Православной Церкви, то есть вот, ну, когда вот иереи высшие собираются, поступил запрос от правительства России. Вопрос, как Православная Церковь относится к смертной казни. Ну и, в общем, там были собраны вот эти иереи высокие, и у них быстро созрело решение. Там, ну, буквально за 5 минут они там написали ответ, что Православная Церковь относится к смертной казни отрицательно. И тут стоит там один старец и говорит, братья, ну отцы точнее, отцы, нас не спросили, как мы относимся к смертной казни. Спросили, как относится к смертной казни православная церковь. Православная церковь, она существует 2000 лет. Ну, в их понимании, как бы, это большая церковь. Вот представьте себе, он говорит, что сейчас собрались здесь все, и в 1 веке, и 2, и 3, и вот мы всех их спрашиваем, то мы должны их мнение ответить, сказать общее мнение, вот как церковь мыслит, чтобы по этому поводу. Поэтому я предлагаю этот вопрос исследовать и не отвечать быстро. Ну, его совет был принят, и они долгое время этот вопрос исследовали. Как там древние писали, как там все такое. Вот. И потом написали такой ответ в правительство, что православная церковь считает вопрос смертной казни юрисдикцией государства и не имеет по этому поводу своего мнения, потому что не вправе решать такие вопросы. Вот так.
Мудро.
Ну, а почему их мнение изменилось?
Потому что
они изучили. Вот знаете, вот то же самое. Вот встречаемся, вот, например, я христианин, встречаюсь на улице с человеком, мне говорят, а как вот христианство относится, например, допустим, я не знаю, к какому-то вопросу? И я выражаю свое мнение. Так меня не спрашивают, как Денис Самарин относится. Меня даже не спрашивают, как наше братство относится. Спрашивают, как христианство относится. И под моим мнением, вот если я отвечаю, должны подписаться, ну, все христиане. То есть я представитель большого. А если я не знаю, так и скажи, я не знаю. Но мое личное мнение, оно вот такое. Или в нашей церкви принято вот так. Но мы очень быстро подписываемся под всем христианством. Очень быстро. А христианство, оно многогранное, оно многонациональное, многовековое. Оно невозможно так, чтобы, знаете, вот так вот, как вот я думаю, так и все думали, понимаете? Не факт так.
И вот мне еще понравилось, спасает не христианство, а спасает Христос. Ну, то есть, как
ну, да. Ну ладно, братья, то есть, понимаете, вот эту мысль он доказывает. Он говорит, я ходил, меня одобрили, все, частное мнение, ничего мне не интересно. Я даже противостою.
Даже мое частное мнение.
Да, вот даже мое. Петра, Варнавы, мое, ангела, неважно. Оно от Бога, оно церкви одобрено. Все. Вот так вот. Братья, у нас осталось, не осталось времени, одна минутка осталась, мы перерыв. И домашнее задание небольшое. Смотрите. Ну, домашнее задание. То есть смотрите, он говорит, истинное благовествование. Вот слушайте. Братья, внимание. Истинное благовествование, оно от Бога, вот так разложено. Оно от церкви, вот так разложено. Попытайтесь закончить третью колонку. Попытайтесь. Завтра мы ее закончим. Но вы попытайтесь сами закончить, хорошо?
Можно вас кусочек?
Есть вопросы, брат?
Нет?
А?
Ну, когда братцы грешают, написано, что Тимофей обличитель.
Поставь, пожалуйста.
Если правило это
сделал.
А потом написано, надо с одним или с двумя.
Молодец, отлично. А потом церковь сказал.
Да. А он просто обошел трех.
Все, помолимся, братья. У кого есть желание, там будет вам очередь молиться.
Господь, дорогой Отец, небесный, слава тебе, хвала за этот урок, Господь, благослови нас, Господь, все, что мы...